Вчера сотрудники разведки отметили свой корпоративный праздник, уже 11 лет именуемый Днем работника органов госбезопасности. Однако функции, созданные менее чем через месяц после Октябрьского переворота 1917 года, чрезвычайки, многократно менявшие за 89 лет существования свое название, ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ, давно уже госбезопасностью не ограничиваются. О сложившемся положении, его причинах и следствиях в материале моего коллеги Владимира Тольца.
За почти что 9 десятилетий существования советских и постсоветских органов безопасности власть неоднократно меняла формулировку их главной задачи. Обращаясь в 17-м к отцу Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, сокращенно ВЧК, Феликсу Дзержинскому, Ленин писал:
«Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая отбросы общества и опустившиеся элементы, спаивая их для целей погромов. Сторонники буржуазии, особенно из высших служащих, из банковых чиновников и тому подобное, саботируют работу, организуют стачки, чтобы подорвать правительство в его мерах, направленных к осуществлению социалистических преобразований. Доходит дело даже до саботажа продовольственной работы, грозящего голодом миллионам людей. Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерами и саботажниками».
Преемник Ленина, Сталин, видел главного противника органов и их функции несколько иначе.
«ГПУ или ЧК есть карательный орган советской власти. Он карает главным образом шпионов, заговорщиков, террористов, бандитов, спекулянтов, фальшивомонетчиков. Он представляет нечто вроде военно-политического трибунала, созданного для ограждения интересов революции от покушений со стороны контрреволюционных буржуа и их агентов».
Конечно, карательное предназначение органов, как и чрезвычайность их методов, сохраняет и нынешнее ФСБ. Однако функции этой федеральной службы давно уже никакой госбезопасностью не ограничиваются. Изменилось и ее служебное по отношению к власти положение. Поэтому, если августовский 2006 года президентский указ бывшего подполковника КГБ Путина о замене органом формы с общевойсковой мутно-зеленого цвета на элегантную и сине-черную, почти как у национального русского героя Штирлица в СС, вполне соответствует, на мой взгляд, и этим изменениям, и эстетическим установкам бывшего работника Дрезденской резидентуры и его коллег, то переименование Дня чекистов в День работника органов госбезопасности я столь же адекватной инициативой не считаю. Да, органы, как требовал того товарищ Сталин, как и на последней корпоративной вечеринке доложил товарищ Патрушев, по-прежнему охотятся на шпионов и по-прежнему находят их, как и прежде, часто в своих рядах. Про печальную судьбу некоторых за рубежом, кого органы числят своими предателями, а также террористами, я уже не говорю. Тут вектор тоже остался прежним, и полугодовой давности решения о спецоперациях за рубежом тому свидетельство. Но все же поле охоты на внутреннего врага несколько сместилось. Если, скажем, во времена Большого террора отстрел шел прежде всего в рядах правящей партии ВКПБ, то теперь ни партию власти, ни коммунистов никто не трогает. В соответствии с научно-техническим прогрессом шпионов ловят прежде всего в науке, которую ФСБ решила взять под свою плотную опеку. Раньше это было делом все той же компартии, а госбезопасность была тут на подхвате. А теперь имена якобы разоблаченных ФСБ красноярского физика Валентина Данилова, уфимского профессора Оскара Кайбышева и академика Академии космонавтики Игоря Решетникова с товарищами у всех на слуху. Процесс пошел, и ученые высказывают мнение, что в результате его ФСБ может оседлать российскую науку. Другие перспективные сферы – нефтегазовая добыча и экспорт, а также оборонка – давно уже чекистами схвачены. Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung недавно с некоторым изумлением констатировала:
«Уже давно люди Путина расширили зону своего влияния и на экономику. Во время развала ЮКОСа ФСБ была на передовой. Старослужащие КГБ обеспечили арест нефтяного миллиардера Михаила Ходорковского, который сидит сейчас в одном из сибирских лагерей. Игорь Сечин, серый кардинал Кремля, позаботился о том, чтобы ядро концерна перешло к государственной нефтяной компании «Роснефть», главой совета директоров которой он является. Путин поставил своих людей во главе пары десятков государственных концернов. Несколько дней назад он поставил Валерия Голубева, бывшего сотрудника КГБ, на пост заместителя председателя правления «Газпрома». Командные посты в нефтегазовой отрасли, а также в оборонном бизнесе отданы чекистам.
Но все-таки главное обретение органов – не деньгодобывающие для них отрасли, что, кстати, ведет к частичному перерождению и обуржуазиванию, как сказали бы раньше рыцари щита и меча, и непридуманная ими битва с фантомом в виде неправительственных организаций, через которых Запад, вновь выдаваемый за главного врага России, якобы стремится ее ослабить и разложить. Главное их завоевание начала 21 века – сама власть. Погоны органов просвечивают сквозь статские пиджаки не только президента Российской Федерации, но и премьера Фродкова, генерала упраздненной налоговой полиции, и спикера Думы Грызлова и многих ее депутатов. Про таких чекистских уроженцев, как министр внутренних дел Нургалиев, директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Черкесов и предпочитающего штатское главу Федеральной миграционной службы генерала Константина Рамадановского, я уж не говорю. Согласно опубликованным в канун чекистского праздника данным, о погоненных в российской власти 78%. Правда, запустившая эту цифру руководитель отдела исследований элит Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская говорит, что к ней надо относиться осторожно.
В российской элите в настоящее время 26% людей раньше работали в каких-то военных учреждениях, в том числе в спецслужбах. Насчет процента 78% – это вопрос сложный. Это я делала такой специальный анализ биографий всех людей, которые входят в элиту, и обнаружила, что часть из них работали в так называемых аффилированных структурах, то есть структурах, которые связаны были еще в советское время с КГБ, и вполне возможно, что они тоже, эта цифра не говорит о том, что точно столько людей, может быть их и больше, а может быть их и меньше.
Во всех случаях в высшей законодательной и исполнительной власти их во много раз больше, чем, скажем, во времена Брежнева. И если в советскую пору чекисты, подобно опричникам времени Ивана Грозного, были верными псами власти, то теперь они сами стали ею. И это, а отнюдь не сомнительные успехи в борьбе со шпионами и террористами, и является главным достижением органов в 21 веке. А то, что ни Николай Платонович Патрушев, ни Владимир Владимирович Путин в речах на своем последнем чекистском празднике об этом не упомянули, так видно, это важная государственная тайна. И все-таки, как же это произошло? Известный правозащитник Владимир Буковский отвечает мне.
Это все произошло, потому что советская система не была до конца демонтирована в начале 90-х годов, когда это можно было сделать. К сожалению, этого не сделали, несмотря на то, что многие из нас очень советовали это сделать. Ну, а в результате они, наоборот, стали продвигаться сначала незаметно и как бы подпольно, на вторые, третьи должности, везде, по всем совершенно административным структурам и бизнесу. А вот с 2000 года они, в общем, вышли на поверхность, они поняли, что наступило их время.
Общество могло как-то противостоять этому?
Ну, во-первых, нужен был какой-то процесс типа Нюрнбергского или хотя бы международной комиссии, которая бы осудила коммунизм и его преступления. Об этом я тогда говорил и пытался этого добиться, но вот Ельцин этого не захотел. Во-вторых, конечно, надо было проводить процесс иллюстрации, который потом в Восточной Европе в некоторых странах проводились. И у них, в общем, такого не произошло. Проводились робко в Чехии, в Польше, может быть, даже слишком робко, но, по крайней мере, у них вот такого переворота, захвата власти со стороны структур безопасности не наблюдается.
В России же наблюдается совсем иное. У ядра ее нынешней власти, как у марксизма, есть три источника и три составные части. Питерские, чекисты и питерские чекисты. Крепко взяв управление страной и ее доходами, они уже готовы возвести монумент собственной власти. Я говорю сейчас о постройке небоскреба «Газпром-Сити» в Питере. Все это напоминает многим планы создания на месте взорванного храма Христа Спасителя высотного дома Дворца Советов, который должен был стать архитектурным памятником советской власти. О том, что стало с прежними архитектурными мечтателями и их пирамидой власти, владельцы и создатели новой пирамиды, похоже, не вспомнили. А может быть, напрасно.
О корпоративном празднике сотрудников разведки говорил мой коллега Владимир Тольц. Продолжение этой темы слушайте в программе «Разница во времени» в субботу и в воскресенье. Говорит Радио Свобода,